Недавно с одним из советских гостей, отцом моего старинного ленинградского приятеля, произошел в Нью-Йорке такой довольно-таки печальный инцидент. Этот уже не молодой человек, заслуженный деятель искусств, бывший парторг одной из крупных творческих организаций, приехал в гости к сыну и к невестке. 3 недели он пробыл в Америке, побывал на экскурсиях в Филадельфии и в Вашингтоне, посмотрел бродвейский мюзикл, купил традиционный комплект электронной аппаратуры, оделся с ног до головы, несколько раз обедал с родственниками в манхэттенских ресторанах и всегда вел себя сдержанно, с достоинством и без ажиотажа. Это естественно. Человек он был в Союзе вполне состоятельный, даже номенклатурный, всю жизнь имел доступ к распределителям, владел машиной, дачей и так далее. Так что бешеных восторгов он не проявлял, хотя отдавал, конечно, должное Америке и честно, но, повторяю, сдержанно, запасался всем необходимым. И вот подошло к концу его пребывания в Америке, и сын с невесткой пригласили его на прощальный ужин в один из ресторанов Лонг-Айленда. И был в ассортименте этого ресторана так называемый шведский стол, который в Америке небрежно называют иногда салатным баром. Я думаю, может, не все наши радиослушатели знают, что это такое. Так вот, посреди огромного зала стоит стол 6 метров длиной, заставленный несколькими десятками квадратных посудин, и каждая из них наполнена какой-нибудь отдельной пищей, бесчисленными разновидностями мясных, молочных, овощных, фруктовых блюд. Тут же и кондитерские, что называется, изделия, и специи всевозможные, и приправы, и соусы, и жареные бананы, и маринованные грибы, и сырая рыба по-японски, и я уж не знаю, чего там только нет. А порядок такой. Вы платите какую-то определенную сумму, в зависимости от уровня ресторана, как правило, не менее 7 и не более $15, и вам выдается тарелка. И с этой тарелкой вы обходите шведский стол и накладываете себе всего понемногу. Сначала какую-нибудь овощную смесь, потом, допустим, ассорти из мясных блюд, потом какую-нибудь фруктовую комбинацию, а затем можно, в сущности, начать все сначала. Но на это уже не хватает сил. Короче, принцип такой – заплати один раз и потом ешь сколько хочешь. И вот этот номенклатурный советский гость – человек, кстати сказать, очень щедрый, широкий, много кутивший в жизни, знающий толк в ресторанах и всегда охотно угощавший своих многочисленных друзей, оказался один на один с этим шведским столом. И сначала все шло нормально. Гость брал тарелку, подходил к столу, накладывал себе всего понемногу, возвращался на место, ел, снова шел к столу, снова наполнял тарелку, снова ел. После сладкого он возвращался к креветкам во льду, а креветки заедал дыней, а после дыни следовали куриные крылышки по-китайски, а за крылышками фруктовое желе, а за фруктовым желе телячьи котлеты и так далее. И вот сын с невесткой заметили, что их гость совсем перестал разговаривать, что глаза его как-то странно остекленели, а походка обрела маниакальную твердость, как это бывает у людей, которые через секунду потеряют сознание. Сын и невестка встревожились, но сказать «папа, остановись» им было неловко. И гость все продолжал ужинать, с шумом втягивая воздух, откидываясь на спинку кресла, резкими движениями оборвав пуговицы у ворота рубашки и на поясе брюк. Через минуту он резко поднялся, сделал какое-то неясное футбольно-танцевальное движение, сдавленно прохрипел «спасибо» и рухнул на пол, осыпав себя крупными виноградинами, креветками и стручками гороха. Еще через минуту у дверей ресторана затормозила скорая помощь. Советского гостя спасли, но отлет в Советский Союз пришлось перенести на 3 дня. И все эти 3 дня он пролежал в постели, пил минеральную воду и говорил своему сыну и невестке: «Этого, ребята, вы не должны были делать. Я ко всему был готов и держался, как вы заметили, стойко и в супермаркетах, и в универмагах, но этот проклятый шведский стол меня доконал. Ешь, сколько влезет, идея провокационная и опасная для здоровья. Так нельзя». Я вот почему так подробно рассказываю об этом эпизоде. Из Советского Союза приезжают разные люди, состоятельные и неимущие, умные и не очень, простые и сложные. И хотя всем, в общем-то, известно, как обстоят дела на родине с пропитанием, я время от времени слышу, да не так уж все страшно, не надо преувеличивать, все, в общем-то, есть, голодными не ходим. И слышу я это время от времени, как от людей зажиточных, номенклатурных, имеющих доступ ко всем дефицитным товарам, так и от простых советских граждан, довольствующихся зарплатой и никакого отношения к черному рынку и теневой экономике не имеющих. В первом случае все более или менее ясно. Номенклатура живет в особой экономической зоне, в специальном продовольственном режиме. У нее действительно что-то есть. Не все, но многое. Чем и объясняется ее относительный оптимизм. Что же касается простых советских граждан, то и они не лгут, когда утверждают, голодными, мол, не ходим. Потому что ценой определенных ухищрений им удается потреблять ежедневно необходимое количество так называемой биомассы. То есть вводить себе в организм необходимое для его функционирования количество калорий. Они уверены, что сыты, и действительно в данный конкретный момент не испытывают чувства голода. И тем не менее, это именно голод, потому что голод – это не только сиюминутное сосущее чувство под ложечкой, а постоянное, многолетнее, ставшее обыденным, недополучение нашим организмом, нашим мозгом, нашим сердцем, нашей плотью определенного количества ценных питательных веществ, которые содержатся в мясе, рыбе, молоке, а главное, в разнообразных овощах и фруктах. Сиюминутное ощущение голода можно заглушить банкой консервов «Завтрак туриста», если эти консервы еще существуют в природе и не запрещены законом, как стойкие отравляющие вещества. Голод можно утолить куском хлеба с маргарином. Но для того, чтобы наши дети росли полноценными, они должны есть не хлеб с маргарином, а овощи и фрукты, причем ежедневно, стабильно и в должном количестве. Что же до номенклатуры, у которой вроде бы все есть, и которую не смущают рыночные и кооперативные цены, то и тут, как мне кажется, не все в порядке, потому что пища по блату – это тоже разновидность голода. Если самый обеспеченный, самый номенклатурный, самый довольный жизнью советский гость теряет в ресторане сознание от того, что может есть, сколько влезет, то это не что иное, как прямой результат тайного, продолжительного, неосознанного голодания. В общем, то, что случилось с отцом моего знакомого в ресторане на Лонг-Айленде, в трех шагах от шведского стола, был типичный случай голодного обморока.